подчеркнутая любезность имеет неприятное свойство обязывать того, по отношению к кому она проявлена. А для того, чтобы открыто признать себя обязанным, хотя бы даже в маловажном деле, не поднимая из-за этого лишних разговоров, необходима некоторая скромная уравновешенность самочувствия, если угодно, известное гражданское мужество, которым люди вообще обладают так редко. Из этого уже видно, что любезность в своем полном социальном осуществлении является своеобразным, далеко не всегда простым жизненным творчеством. Именно благодаря ее полузаметности, благодаря ее склонности пребывать постоянно в полутонах и укрываться в оттенках, ее можно сравнить с невидимой доверчивому глазу тонко и умело сплетаемой сетью, накинутой на человеческое общение. И как часто успех людей в обществе и даже в жизни объясняется именно ловким и удачным плетением этой незаметной сети, от цепких нитей которой не всегда гарантированы и львы. Любезность как творчество имеет дело именно с той эмпирической бесконечностью, о которой мы упомянули выше. Каждый момент конкретного общения представляет душе бесконечную возможность исходов и проявлений. И почти невозможно объяснить или рассказать, почему мы выбрали в этот момент именно эту возможность, употребили такое-то слово, сделали такой-то жест, придали лицу такое-то выражение и так далее. Каждый исход, каждое выбранное нами проявление есть результат бесконечного множества стремлений и расположений, образовавшихся из самых различных впечатлений, оценок, душевных осадков, нередко придушенных и неизжитых порывов и так далее. Периоды душевного волнения мы чувствуем с особенной силой, как все эти стремления и порывы оживают и в момент проявления устремляются, давя друг друга к единому открывшемуся отверстию. Каждая силится наложить, возможно, более отчетливо свою печать на слагающееся проявление, которое и оказывается поэтому живым учетом или итогом их общего действия, или, если угодно, скрещением их всех в едином пункте. Такой глубокий и тонкий психолог, как Зигмунд Фрейд, построил на признании этого свое учение. Сверхдетерминация психических проявлений. Чем больше в этом процессе всеобщего учета нашей хотя бы и полусознательной активности, тем более творчество мы проявляем в общении, хотя бы эта активность выражалась наружно и в пассивном воздержании. Тем, конечно, утомительнее общение, но нередко и тем ценнее и продуктивнее. Это творчество общения, поскольку мы имеем в виду любезность, выражается в выборе тех форм проявления, которые, как нам кажется, могут причинить другой стороне наименьшее количество неприятных ощущений и наибольшее количество приятных. На этом третьем этапе любезность оказывается творчеством, направленным на форму общения, и только здесь она предстает перед нами в своем полном значении. Активность в этом случае состоит в выборе, который мы производим среди навязывающихся нам внутренно исходов в общении. В короткий миг, проскальзывающий между хотением реагировать и проявлением реакции, в нашей душе совершается в некоторой сдавленности и сконцентрированности интересный процесс приблизительно такого характера. Обыкновенно живые впечатления, получаемые нами от того, с кем мы общаемся, скапливаются в душе, постепенно мобилизуются и образует более или менее цельное, синтетическое ощущение его личности. синтез этот бывает всегда неполен, и пробелы его, ощущаемые в большей или меньшей степени, заполняются обыкновенно довольно сложным цементом, составленным, первое, из наших собственных действительных переживаний, предположительно вкладываемых в чужую душу, второе, из родовых представлений о человеке и его свойствах вообще, представлений очень условных и связанных у каждого с его личным опытом. Третье. Из материала, поставляемого нашими желаниями, мне бы хотелось, чтобы он был таким, и инстинктивным влечениями. И, наконец, четвертое. Из целого ряда других якобы случайных добавлений по ассоциации, переносов по аналогии и так далее. Можно условно назвать весь этот материал, служащий для заполнения пробелов априорным, а не апостериорным, ибо он привносится нами, а не является данным в живой реальной действительности. Понятно, что чем более чуток человек, тем более решающую роль играет в этом синтетическом сплаве апостериорный элемент. Элемент живого, индивидуализированного и интуитивно верного восприятия. Наоборот, чем менее он чуток, тем более в создаваемом образе априорного материала, привнесенного, привдуманного. Конечно, то и другое при прочих равных условиях. В момент выбора, когда мы ищем правильного, то есть в данном случае любезного исхода в общении, мы полусознательно ставим себе неформулированный вопрос: как бы мне проявить то, что я хочу проявить, так, чтобы доставить ему, возможно, меньше неприятных ощущений? И в ответ на это мы пытаемся представить себе, что, может быть, приятно и неприятно тому человеку, образ которого мы синтетически выработали в себе. Причем мы, конечно, смутно, но неизменно приравниваем созданный нами образ к данному живому человеку. Иногда прямо отождествляем обе по существу различные стороны. Вслед за тем в нашей душе происходит быстрое и нечленораздельное перебирание различных возможностей и столь же быстрая оценка их, приводящая к их полному или частичному отвержению или принятию. В результате этого вихря соображений вырабатывается правильный исход, который и служит нам формой проявления. Понятно, что этот процесс, сводящийся нередко к моментальному интуитивному уловлению нужного и поддающегося отчетливому наблюдению только в трудных случаях или в моменты утомления, даст тем более верный результат, чем больше было апостериорного материала в созданном образе, чем тоньше было проникновение в этот материал и чем бережнее был выполнен процесс оценки и выбора. Таким образом, любезность как творчество будет при одинаковом личном даровании, при одинаковой чуткости, тем более удачным процессом, чем сильнее было стремление к верному синтезу и выбору, и чем больше было вложено в этот процесс умения. Конечно, и прочие условия предполагаются одинаковыми. Степень утопления, общающиеся субъекты, уровень общения и так далее. Заметим, однако, что именно у чутких людей, как нередко более подвижных внутренно, верность восприятия и соответственность синтеза восприятия могут искажаться быстро всплывающими и укрепляющимися чувствами симпатии или антипатии. Тогда возникает своеобразное явление. Чуткий и обыкновенно деликатный человек совершает известную нелюбезность или даже неделикатность, от свершения которой всякий раз был бы гарантирован. Несмотря на самое сильное стремление к верному синтезу и бережному выбору и на другие благоприятствующие условия, он терпит неудачу, потому что допустил очень серьезную ошибку в синтезе, дополнив живой образ, например, в результате идеализации, такими чертами, которые ему только хотелось бы видеть в этом симпатичном ему или вызывающем в нем чувство благоговейного уважения человеке и которыми тот на самом деле никогда не обладал. Процесс выбора и отвержения неприятных исходов предполагает, как выясняется, известную долю художественного перевоплощения в чужую личность. И поэтому может удаваться особенно тем людям, которые обладают даром растворяться в объективном, привнося от себя лишь то, что действительно, так сказать, органически принадлежит к данному образу и может срастись с ним. Мы касаемся здесь эстетической грани любезности, и она обнаруживает перед нами как творчество свой художественный момент. Творчество формы в общении предполагает синтетически художественное творчество в восприятии живых людей. И понятно, что любезность, притворенная в деликатность, должна быть неотъемлемой принадлежностью художественно одаренных натур. Далее. В этом творчестве неизбежно должен быть представлен и интеллектуальный момент. Интеллектуальная деятельность представлена здесь как аналитически, так и синтетически. Анализ участвует уже в создании первоначального, интуитивно построяемого образа в том процессе мобилизации живых впечатлений, о котором мы только что упомянули. Но особенное значение интеллектуальный процесс приобретает в заполнении пробелов, и здесь к анализу приходит на помощь и отвлеченный синтез. Если для добавления образованных из наших личных переживаний необходимо известное, направленное внутрь аналитическое око, которое, не вырождаясь в болезненную оглядку рефлектика и не обессиливая яркости и целостности конкретного переживания, позволяло бы нам разлагать и вводить в сознание наши собственные, даже самые мимолетные с виду несущественные переживания, то в выработке родовых представлений о человеке и его общих свойствах участвует и анализ, и синтез отвлеченного мыслительного характера. Здесь необходима даже не только элементарная обыденная работа мысли, но и некоторые чисто теоретические навыки и способности. Пессимизм в представлениях о свойствах человеческого существа является как раз примером того, что верность отвлеченного представления затуманивается и искажается, иногда непоправимо, переживаниями эмоционального характера. И именно для вопроса о любезности это может иметь роковое значение. Ярко выраженному пессимисту трудно быть любезным, ибо в душе его всегда может ожить соображение, что с негодяями не церемонится. Умение познавать с бесстрастием необходимо для того, чтобы сложный цемент, заполняющий пробелы в нашем ощущении чужой души, не воспринял такие свойства, которые могли бы обессилить самое основное в любезности – альтруистическое стремление. Наконец, интеллектуальная работа представлена с большей или меньшей отчетливостью также и в деле оценки и выбора. И все это с несомненностью говорит о том, что душа, воспринявшая интеллектуальную культуру, располагает условиями, облегчающими развитие любезности. Понятно при этом, что любезность для своего развития более нуждается в наличности этой интеллектуальной культуры, чем деликатность, ибо деликатность со своим чутким, сочувствующим приспособлением к чужому душевному состоянию, интуитивно получает и восполняет то, что более сухая и формальная любезность вынуждена добываться на обходном пути размышления. Это объясняет отчасти то обстоятельство, что, например, русский крестьянин, которому любезность вообще мало знакома, проявляет иногда такую тонкую деликатность, которая может приковать к себе своей внутренней красотой. Так или иначе, любезность предстает перед нами как своего рода этическое, эстетическое и интеллектуальное жизненное творчество, осуществляющееся в обычном общении людей и направленное на придание нашим проявлениям в общении социально-безболезненной формы. Четвертое. Всякий поступок может рассматриваться как проявленное душевное состояние. Если мы возьмем сторону проявления, то мы без труда заметим, что психическое взаимодействие людей имеет именно с этой стороны известные повторяющиеся типические черты, которые сводятся к нескольким основным видам. Эти основные виды мы можем назвать способами проявления. Сюда относятся слово, жест, мимика, положение тела вообще и целый ряд движений, служащих для проявления не непосредственно. Отсутствие проявлений вообще или того или иного вида проявлений рассматривается в общении как своего рода проявление, ибо даже обморок или столбняк дает возможность заключить к известному душевному переживанию. Молчание, неподвижность, устремление взора в одну точку, уход являются в общении такими же проявлениями, хотя, быть может, непреднамеренными и менее понятными, как и поток кудрявых фраз, присылка букета, поздравление по телеграфу или удаление со стены известного портрета к приходу гостя. Понятно, что душевное состояние отыскивает для своего проявления такое своеобразное сочетание различных способов, которое выражает его с большей или меньшей верностью и точностью. Это-то сочетание различных способов, намеренно или ненамеренно выражающие и передающие в общении какое-нибудь душевное содержание, мысль, настроение, хотение и так далее, мы и назовем формой проявления. Конечно, верность и точность, то есть, возможно, полное соответствие тому, что передается, не единственные требования, предъявляемые обычно к этой форме. Мы говорим еще о понятности, изяществе проявлений и так далее. И, наконец, о приятности и неприятности их формы для тех, кто их воспринимает. Прежде всего, любезность, несомненно, требует, чтобы форма проявления была, возможно, менее неприятна и, возможно, более приятна другим членам общения. То есть, чтобы все, что проявляется, раз что оно уже проявляется, проявлялось в способах, словах, жестах, интонациях и так далее, подобранных сообразно с этой целью. Это требование распространяется на все, что находится во власти человека. Бывают случаи, когда эти требования заходят и дальше, чем можно и должно. Был, например, случай, когда известный оперный певец произвел на одну даму нелюбезное впечатление, потому что говорил свойственным ему низким голосом. Но такие недоразумения объясняются, конечно, тем, что природа любезности остается иногда совершенно неосознанной.